Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Петербург в конце 20 века. Современная жизнь исторического города. Передачу подготовил Михаил Берг. Впервые в эфире 28 ноября 1998 года.
«Современная жизнь исторического города» – так называлась международная конференция, организованная Петербургским отделением Института «Открытое общество» и Комитетом по охране памятников, собравшая искусствоведов, историков, архитекторов и культурологов из различных стран мира. Актуальность изложения, а также сам круг вопросов, заявленных участниками конференции – какое впечатление производит Петербург на фоне современного мира, в чем оригинальность этого города, что такое петербургский миф, какие памятники возводятся и охраняются в Петербурге и чем отличается петербуржец от жителей других российских городов, эти вопросы показались мне настолько важными, что возникло желание вернуться к ним еще раз, пригласив участников конференции в петербургскую студию «Радио Свобода».
Петербург – это такой русский европеец со всеми вытекающими последствиями из русский, из европеец.
Москва – это тот мужчина, за которого мама хочет, чтобы ты вышла замуж. А Петербург – это тот, которого ты любишь.
Разговор у петербуржца вообще невозможен. По-моему, даже мой ребенок, которому 8 лет, еще родился в Ленинграде.
Петербург в конце 20 века. Передачу подготовил Михаил Берг.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Петербург в конце 20 века. Современная жизнь исторического города. Передачу подготовил Михаил Берг.
Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот, а мне нужна твоя сырость. Здесь я стал мудрей, и с городом дождей мы мазаны одним миром.
Как только не называли Петербург. Опера в камне, Северная Венеция, Северная Пальмира, Новый Амстердам, Рим, Париж. Характерно, что Петербург почти всегда определяют по аналогии, сравнивая с каким-нибудь другим европейским городом. Но есть ли черты, присущие только ему? Обладает ли Петербург отчетливым своеобразием? С этого вопроса я начал разговор с Аркадием Ипполитовым, куратором собрания итальянской гравюры Государственного Эрмитажа.
Конечно же, обладает. Я думаю, если вы выйдете на Дворцовую площадь, то сразу же это увидите, поскольку ничего подобного не увидите нигде больше. Но вам скажут, что это немного похоже на Турин. Пожалуй, это единственный город, который можно сравнить с Петербургом. Это своеобразие, безусловно, существует, его просто можно по-разному трактовать или критиковать, как это многие делали, или наоборот им восхищаться. Но что повторять тривиальность о том, что это та Европа, какой ее представляла Россия, возникшая в совершенно неевропейском месте.
Как воспринимает Петербург иностранец, житель другой европейской столицы? Кэтрин Филлипс, англичанка, родилась в Лондоне, училась в институте Картльд при Лондонском университете, самом престижном британском колледже искусствоведения. 10 лет назад, по договору с издательством «Аврора» она приехала в Петербург и теперь большую часть жизни проводит именно здесь.
Есть разные стороны, конечно, этого вопроса. Первый – это город уникален в том, что сохраняется как огромный ансамбль. При том, что состоит из зданий много разных периодов, но, тем не менее, это ансамбль, который чувствуется весь центр. Это настолько унифицированный духом, внешним видом. И второй момент, который сильно его отличает, мне кажется, от многих городов, это самосознание, вот это представление себя. Петербург себя любит, себя возвышает. Любой простой человек, даже те, которые говорят, что здесь невозможно жить, тем не менее, если уходить от бытовой жизни, люди считают, что это самое лучшее, что это самое прекрасное, что это уникальное. Есть разные мифы, но есть огромный миф Петербурга, о котором мы все время говорим, в котором мы живем. Для нас этот миф реально существует, мне кажется. И этот миф может быть трагический. Есть те, которые говорят, что здесь невозможно жить, но при этом не уезжают. Я даже слышала такое, что настоящего петербуржца существовать не может, потому что через несколько поколений семьи здесь умирают, потому что это такой город, который может только погубить всех. Но при этом мы гордимся даже этим как бы трагическим представлением об этом городе.
Кэтрин Филлипс полагает, что оригинальность Петербурга в том, что у него есть свой миф, а сам исторический город – единый архитектурный ансамбль. Однако, по мнению хранителя музейного некрополя Александра Невской лавры Юрия Периутко, архитектурный ансамбль Петербурга – скорее топографическое явление. И проблема возникает даже тогда, когда оказывается необходимым восстановить тот или иной архитектурный памятник.
Мне кажется совершенно необходимым восстановление древнейшей церкви Петербурга, Троицкого храма на Троицкой площади, которая дала название, от которой, собственно, началось храмовое строительство. И вот сейчас как раз вот упирается вопрос в то, что соответствует ли она исторически сложившемуся ансамблю. Ну, что такое Троицкая площадь? Это два более-менее действительно единых в своих неоклассицистических и модернистских тенденциях особнячка Бранта и Кшесинской стоящие при улившиеся там на фоне мощных куполов, минаретов, мечети. И то, что вот в советском стиле даже была такая действительно практическая терминология, столбанада архитектора Каменского, вот этот дом работников Кировского завода, который подавляет совершенно вот такие убого-конструктивистские формы дома политкоторжан, совсем ни к селу, ни к городу, пристегнутые к дворцу Николая Николаевича, который уже выходит, загибается на набережную. Все это совершенно разностильное, разноплановые, разнообъемные, несостыкующиеся, казалось бы, постройки, но под куполом петербургского неба, в панораме стелющихся Невских берегов, где совершенно невозможно какие-то крупные объемы и такими дикими, и совершенно никогда не имеющими шанса стать петербургскими гостиницами, там, Ленинград или большим домом торчащим в перспективе. Вот эти разностильные, в общем-то, разного уровня архитектурного мастерства постройки, они тоже ансамбль.
Историк Лев Лурье.
С архитектурной точки зрения Петербург, конечно, на пространстве Российской империи уникален. Рядом с ним может стоять только Одесса. Не случайно Одессу ее любители называют Южной Пальмирой, так же, как Петербург Северный назвал Булгарин. Ну, ответ простой. Две вещи. Особенности рельефа, плоскость, регулярность застройки. И как бы, что здесь говорить, это банально, но факт, это такой русский европеец со всеми вытекающими последствиями из русский, из европеец. Я не специалист по истории архитектуры, но Борис Михайлович Кириков, которому я доверяю, утверждает, что по одиночке, как бы, то есть по наличию архитектурных шедевров, Петербург не представляет из себя ничего особенного. То есть, грубо говоря, петербургские архитекторы за все время существования Петербурга как будто вообще ничего не придумали. Это крепкая второразрядная шведская архитектура, французская, итальянская, немецкая и так далее. Проблема заключается в двух вещах. Во-первых, это все вместе, а во-вторых, об этом тоже говорят историки архитектуры, наличие доминант. Петербург по разным причинам, Ленинград, в 20 веке не строился, а в 19 веке был скован целым рядом правил, которые в более свободных городах Европы не действовали. Поэтому действительно у нас вот торчит Петропавловский шпиль, и ничего рядом с ним нету, да, и Исаакиевский собор был доминантой и остается доминантой. Вот в этой действительно такой правильной регулярности и есть особенность Петербурга.
Однако, как полагает искусствовед Татьяна Москвина,
Петербург нельзя оценивать с реалистических позиций. Петербург основан менее чем 300 лет назад царем Петром, и, казалось бы, это лицо историческое. Но основатели великих городов никогда не бывают лицами историческими. Их или выкормила волчица, или нашли под дубом, или все что-то случилось. Поэтому история и миф так наложились в самом факте возникновения Петербурга и в лице его основателя, который при всяком внимательном рассмотрении имеет сверхъестественные черты. И попытки историков его свести к какому-то портрету человека на троне не приносят успехов. Нас путает близость исторической дистанции и привычка смотреть на все внушенное нам более-менее реалистически. А если мы от нее отрешимся, мы увидим, что это, безусловно, самый загадочный странный город на свете. Основанный совсем недавно, он не производит впечатления молодого. Основанный трудом большого количества людей, он не производит впечатления рукотворного. Сказать, что он красив, тоже ничего не сказать. Сказать, что он город для людей, тоже трудно. Например, фильм Алексея Балабанова про уродов и людей снят «Замечательный Петербург». Но он снят без людей. И люди там города не идут. Вот их нет, и все в порядке. Можно любоваться этой красотой. Но скажите, пожалуйста, что это за город не для людей? Он был в свое время проклят. Мы знаем знаменитое проклятие царицы Авдотьи «Будь Петербургу пуст». Он был столицей, посрамивший старую исконную столицу. Он был с этого свергнут. И дальнейшая судьба была его просто страшна. Он стал обыкновенным городом, одним из несчастных городов России, подверженный всем мукам и страданиям, которые выпали России в 20 веке. И как бы за эту историческую вину он расплатился.
«Свобода поверх барьеров». Михаил Берг с передачей «Петербург в конце 20 века».
Почему Петербург, несмотря на свою красоту, не стал меккой для туристов? По мнению Юрия Перютко, Петербург слишком литературен.
Для меня своеобразие Петербурга – это, прежде всего, его очень крутой культурно-исторический замес. Трудно воспринять Петербург не через то, как он отразился в великой русской литературе, поэзии. И, может быть, вот поэтому как раз вот это тоже ведь интересный вопрос, почему наша культурная столица никак не может стать вот меккой, так сказать, для иностранных паломников. Они по вполне объективным причинам не могут вот внутрь себя воспринять «Пролог к медному всаднику» там, или «Белые ночи» Достоевского, вот понять их так, как понимает это русскомыслящий читатель. И, может быть, поэтому они действительно достаточно прохладно относятся к петербургской архитектуре, которая вне вот этой глубокой погруженности вот в этот пресловутый петербургский миф, действительно трудно было бы сказать, в чем же ее чисто архитектурное, абстрактно-архитектурное своеобразие.
О своеобразии Петербурга по сравнению с другими городами Европы Кэтрин Филлипс.
Мне кажется, что нет ни у одного другого европейского города такого сконцентрированного, убежденного представления о себе, о местности, в которой живут. Венеция, да, вот Венеция – это прекрасно, это красиво, мы гордимся, это Венеция. В Лондоне мы гордимся тем, что это космополитический город. Париж живет тоже тем, что это Париж – это прекрасная дама. Но Петербург и представление Петербурга – это что-то более сложное, более интеллектуальное, лежит глубоко в сознании всех. Но на разных уровнях, но мне кажется, именно вот это у них самая большая уникальность.
Ну а есть ли в Петербурге шедевры архитектуры?
Честно признать, здесь таких шедевров трудно найти. Никто не скажет, что «Спас на крови» – это шедевр. Это уникальное зато здание. Мне кажется, что здесь отделить именно внешний вид города и миф о городе не удается, потому что все знают историю каждого здания здесь. Даже мой сантехник знает, почему бы построен «Спас на крови». Он знает, где жил Пушкин. Он знает, где Пушкинский дом. Ну, кто в Англии знает, где какой-то институт, там какая-то английская литература? Ну, никто не знает. Здесь знают. И здесь есть очень красивое здание на достаточно высоком уровне. Я бы не сказала, что это второклассное, второстепенное здание. Но это не совсем, конечно, вот тот, который перепрыгивает всех других. При этом уровень сохранения и общее сохранение целых комплексов, так же, как в Венеции, и с водой, тоже вода здесь играет огромную роль. Собор Святого Петра в Риме стоит прекрасно, но перед этим огромный проспект, здание периода Муссолини. Это тоже прекрасное, но это совершенно другое. И они вступают в конфликт. А здесь таких конфликтов почти нет.
Одна из проблем, вызвавшей споры на конференции в Доме архитектора, это перспективы современного строительства и реконструкции исторических зданий. Как полагает Семен Михайловский, руководитель архитектурной студии при Академии художеств,
главная проблема такая, нам нужно сохранить Петербург. Есть группа людей, которые считают, что нужно его сохранить, их беспокоит будущее Петербурга в связи с реконструкцией этого города, в связи со строительным бумом, гипотетическим, но я считаю, такой опасности сегодня нет, потому что нету денег. Попытка противопоставить Петербург Москве и сказать, что это культурный город, и здесь есть традиции. Я в этом не уверен, потому что уровень профессиональной культуры, архитектурной в Москве и в Ленинграде, он очень близок. Петербург – исторический город, в нем есть традиции ордерных архитектурных форм, картезианской планировки, творческого использования ордера, прорисовки деталей, так сказать, и так далее, и так далее. И вот это нужно использовать в будущем. Петербург таким городом и должен оставаться. И вот нужно растить архитекторов, воспитывать архитекторов в рамках этой традиции. Здесь это перспективный путь. Но многие не могут представить себе, что эту классическую архитектурную традицию можно продолжать.
По мнению Семена Михайловского, Петербург приемлет только классическую архитектуру и строит здесь новые здания кощунства. Но Татьяна Москвина считает иначе.
Я могу сказать, что существующие панорамы, конечно, я бы не стала ничем обогащать, но есть много мест в Петербурге, в самом-самом центре, которые вполне поддаются удачной застройке. Например, вспомните всю набережную, где Юбилейный, проспект Добролюбова. Какое-то стоит там уродистое здание, а это прекрасная набережная, до подхода на Васильевский. Вот таких мест довольно много. Есть места, в которые вполне можно вписаться удачно. Так сказать «нет» современной архитектуре, конечно, нельзя. Но это все равно, что сказать «нет» современным технологиям всем. Хорошо, сиди, пиши от руки. Но ты не запрещай другим при этом твой текст набирать на компьютеры. Это вот, как сказал Томас Манн замечательно, в позе героического противостояния есть нечто неистребимо комическое. Что тоже неплохо, но уж совсем впадает в такой комизм. Нет, нет архитектуры, нет, конечно, так нельзя рассуждать.
Еще одна тема, вызвавшая бурную дискуссию на конференции – современные петербургские памятники. Доклад заведующего отделом новейших течений Русского музея Александра Боровского назывался намеренно провокативно – «На безрыбье».
И действительно, в известной степени памятники Питера – это симулякры. Потому что город съедает все. Как он съедал плохой Бодермайер, как он съедал сталинскую скульптуру. Он съест, естественно, и современные потуги. Есть первый, на мой взгляд, уровень. Это уровень такой этнокультурно-краеведческий. Это, вот, скажем, памятники всяким городовым, памятники фонарщикам. Можно поставить памятник типичному скульптору этого типа Алику Чаркину, такому бравому, ядреному. Все он правильно делает. Это типичный туристский памятник, который существует во всем мире. Второй уровень – это памятник с претензиями, который как бы идет от культуры, так сказать, призван демонстрировать почтение классике. Здесь полный провал. Здесь вообще нет ничего хорошего. Есть чудовищные, могу их перечислить. Один из самых плохих памятников, по сравнению с которым Ингалы Боголюбов в классике, это у университета памятник Ломоносову. Ужасный памятник Гоголю, он нынешний, современный, он вообще никакой. К этому примыкают памятники, так сказать, левого Лосха. Один из более-менее, на мой взгляд, состоявшихся, это Холинский памятник Достоевскому у рынка. Но и опять же, это вынужденная вещь, она всю жизнь, по-моему, работает над образом Достоевского. Она, так сказать, вполне в пластике. Это во многом мифологизированная, но все-таки существовавшая Матвеевская школа. Но вот поставить его грамотно, вровень с людьми, вровень с нищими старухами, вровень с лоточниками. Это нельзя. Обязательно должен быть такой аккуратненький постаментик, фондовские фонарики, вычерченные, как на четвертом курсе Репинского института. А дальше этого никак они не могут двинуться. А вообще-то в Питере была попытка современной скульптуры. Я считаю, что она была связана с именем Кости Симуна, ныне живущего в Бостоне. Ну и памятник великолепного разорванного кольцо блокадному. Все-таки первая попытка ленд-арта в Питере, там, где панорама Земли была включена в геометрию сооружения. И его, на мой взгляд, великолепный проект памятника Ломоносову на каком-то стеклянном кубе, кривой, барочный, живой Ломоносов вместо этих туфель и башмаков, которые сейчас стоят, и стула. В общем, естественно, его съесть не могли, потому что это была угроза истеблишменту, школе, угроза всему этому надуванию щек наших профессиональных якобы скульпторов. Ну что ж, не захотели современную скульптуру, вот и пошли гоголи, чтобы нас не трогали, как шутили в 1948 году.
Свой взгляд на проблему памятников у Татьяны Москвиной.
Шмякин, он считается, что он вот интеллектуал, и в его Петре право что-то есть. В том, что против Петропавловского собора стоит вот этот микроцефал, соответствующим интеллигентским отношениям к государственности, к государственному строительству, к царям. Там выражена эта ненависть, и она имеет свой культурный смысл, свою историю. И в этом противопоставлении, но поскольку напротив этого микроцефала стоит Петропавловский собор, мы понимаем, что на одной чаше весов наше раздражение государственным строительством, мы считаем, что это все чистый демонизм, да? А на другой стороне Петропавловский собор, который по воле Петра возник, и уж явно все перевешивает. Потому что в этой антитезе что-то есть даже интересное.
Но снимая фраг, детище Петра, гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень. Хочу воспеть, я город свой мастеровой, хочу успеть, покуда в силе и живой, хочу смотреть с разбитых пулковских высот, как ты живешь, как ты живешь, врагом не сломленный народ.
Что значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Петербург в конце 20 века. Современная жизнь исторического города. Передачу подготовил Михаил Берг. Впервые в эфире 28 ноября 1998 года.
У микрофона Анатолий Стреляный. Подлинное лицо любой власти – не то, что она говорит о себе. Подлинное лицо любой власти – то, что она скрывает. Документы прошлого на волнах «Радио Свобода» – это некогда секретные документы советской власти. Среди них сводки госбезопасности о толках и слухах в разных слоях населения. Большим секретом были письма простых людей вождям. Документы прошлого в программе «Россия вчера, сегодня, завтра». Первый раз в эфире по вторникам в 23:10 по московскому. Повторяется по средам в 2 часа, в 10 и в 17.
Радио «Свобода». Продолжим выпуск «Поверх барьеров». Петербург в конце 20 века. Передачу подготовил Михаил Берг.
Петербургском мифе написал в своей книге «Душа Петербурга» Николай Анциферов. Однако петербургский миф не един, мифов много. О том, как они менялись, Лев Лурье.
Да, мифы, конечно, менялись. Ну, об этом можно судить, прежде всего, конечно, по восприятию современников и по поэзии, как это и делал Анциферов, предложивший слово, название «Петербургский миф». Вплоть до времени Николая I, вплоть до «Медного всадника». Петербург воспринимался в соответствии с идеями просвещения как пример искусственно созданного на основе законов разума города, олицетворяющего прогресс. Прогресс, который движется государственной властью, мудрыми просвещенными монархами. С 1830-х годов, когда происходит известный разрыв между властью и обществом, появляется российская интеллигенция. Именно эта связь Петербурга с казной, с государством, становится частью вот этого второго мифа. Мифа о давящем городе, противопоставленном человеку, в котором гибнет Евгений, Раскольников, герой «Черного тумана», Куприна. Ну, в общем, мы можем здесь привести массу примеров. И этот миф действовал до начала XX века, когда с ним начинает конкурировать третий мистический миф, в котором Петербург снова предстает как европеец в азиатской России, как наследник все тех же идей просвещения, как западный прекрасный город, противопоставленный хаотической Москве. И в эти годы, пожалуй, впервые с 18 столетия начинают писать о новом Петербурге как о чем-то замечательном. Вот в книге Лукомского, скажем, о Каменноостровском проспекте сказано, что это вот Северный Париж. Да? Этот миф достался по наследству людям 20-х годов, все тем же экмеистам или их ученикам. Собственно, он и сформулирован Анциферовым, и он остался в силе до нашего времени. На эту идею экмеистов Петербург – наследник золотого периода русской истории, наследник пушкинского времени, наследник времени Александра I, накладывается еще одна идея – Петербург – самый, в некотором смысле, асоветский, самый несоветский город Советской России. И здесь, с тем золотым веком, о котором тоскует тот, кто создает этот миф, является 13-й год. Значит, Петербург – это мистический город, это город Ахматовой, а, следовательно, и город Пушкина. Этот миф существовал параллельно с официальным, можно назвать его четвертым, который, вероятно, был убедителен для каких-то людей в 20-30-х годах, но не прижился из-за, вероятно, некой слабости советской власти в области мифотворчества. Это идея колыбели трех революций, каковыми Петербург, Петроград, несомненно, является революционной столицей мира, столицей третьего интернационала. В эту мифологию вошло и как раз закрепилась идея города-мученика в связи с блокадой, которая, конечно, важный, существующий и актуальный миф. Так сказать, ленинградский миф, связанный, опять же, с Ахматовой отчасти, но также и с Ольгой Бергольц, и вообще со всеми культурными фигурами периода блокады. Сейчас появился новый, шестой миф, который связан с поэтизацией, я бы сказал, маргинальных сторон ленинградской жизни послевоенного времени. Он основан на представлении о Бродском как крупнейшей культурной фигуре. Очень важен довлатовский Ленинград. Довлатов, несомненно, самый читаемый прозаик нашего времени. И вот идея такого города советского, грязного, КГБшного, который, тем не менее, заселен тем, что называется, представителями второй культуры, в это входят, конечно, и какие-то актуальные рок-фигуры, такие как Гребенщиков, Майк Науменко, он тоже важен и тоже существует. Особенно актуален для молодежи, которая реальность эту не застала и воспринимает эту реальность именно по сочинениям авторитетным у них писателей.
Как ощущал себя человек внутри этого мифа и что чувствует современный петербуржец, окруженный, так сказать, концентрированной красотой и мифологией? По мнению Юрия Перютко...
Современный петербуржец, Ну, современный Петербург, как вообще с населением современной России, довольно сложно предвидеть, насколько какая-то вот осведомленность в мифологии Петербурга существует. Да и, в общем-то, наверное, и всегда далеко не только книгочтей и бедные маленькие люди, как герои «Белых ночей», беседовали с особнячками розовыми канареечного цвета. Так жили, конечно, всегда жили просто в Петербурге, и мне кажется, что в подавляющем большинстве не замечали его красоты, ведь, в общем-то, если так взять ту же мемуаристику, те же жанровые очерки Петербурга XIX века, какой-то особенного восхищения и красоты не было. Ведь город этот действительно крайне неудобен для проживания. Он и всегда, в общем-то, это одна из самых его, так сказать, определяющих черт. Хотя принято и вполне справедливо ругать вот эту нашу пешеходную улицу, которую вот сейчас сделали малую конюшню. По-моему, именно она оказалась выявляющей вот суть Петербурга, полной неприспособленности и равнодушия к человеку. Огромное пространство, в котором совершенно не знаешь, что делать и куда деваться, потому что даже присесть некуда, и зайти некуда, там больница, там консульство, все и учреждения на этой улице. Вот как там какой-нибудь Башмачкин метался на огромных пространствах между конногвардейскими казармами, генеральным штабом, где ветер лютый вил, и ничего больше не было. Вот таков Петербург. Он в некотором смысле действительно бесчеловечен, мне кажется. И вот эта неуютность такая и отсутствие бытового комфорта, оно всегда как-то и присуще было этому городу.
Хочу я жить среди каналов и мостов и выходить с тобой, Нева, из берегов. Хочу летать я белой чайкой по утрам и не дышать над вашим чудом Монферран. Хочу хранить историю страны своей, хочу открыть Михайлов замок для людей, хочу придать домам знакомый с детства вид, мечтаю снять леса со Спаса на крови.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Михаил Берг с передачей «Петербург в конце 20 века».
Сегодня Петербург не только сложный и не очень уютный для жизни город, этот город беден, по крайней мере, по сравнению с Москвой. Почему же его красота и культура не конкурентоспособны? Почему он не может на них, так сказать, заработать?
Петербург лишен такого живого сообщения с провинциальной Россией. Потому что на самом деле люди, которые хотят завоевать своим румянцем весь мир, они едут в Москву. А без этих людей столица не может жить. Столица не может в своем соку вариться, это будет вырождение. За счет тех, кто приезжает и своей энергией собирает живущих здесь, за счет этого и деньги как-то образуются. Не хватает ведь не денег. Деньги – это следствие. Не хватает энергии. Созидательной энергии не хватает. Тонус жизненный упал. Все плывет в жемчужном тумане. Все лень. Зачем? Это очень петербургское явление, вот это вот плавание в тумане, и вопрос, зачем это нехорошо, зачем деньги, зачем слава, зачем выбиваться, зачем самоутверждение. И в качестве такого дополнения к культуре бойкой, живой, продажной, такой смелой, разбитной, это даже и хорошо. Ну, кто-то должен все время говорить, мементо море, конечно. Но быть внутри целого такого пространства, где все только и говорят мементо море, это тяжело. Поэтому если соединить Москву и Петербург, получится некий идеальный город. Вот соединить их неким 800-километровым туннелем с вишневыми садами. Не знаю, что сделать. Но самоопределяться за счет отрицания, мне кажется, совершенно тупиковый путь. А ведь это сейчас уже исчезает понемножку. Но было в Петербурге очень развито. Что ты как московский человек, ты что же будешь как москвич, это противопоставление. Мы не можем, как мы будем продаваться. Это стыдно и неприлично интеллигентному человеку.
Так полагает Татьяна Москвина. Когда говорят о современном петербургском искусстве, всегда упоминают классические традиции, строгость, нормативность. Увы, сегодня не очень актуальны, по крайней мере, в живописи и литературе. Почему так получилось? Юрий Перютко.
Наверное, это идет еще от петербургской традиции города, который всегда был центром бюрократии, исследовательного формализма, регламентированности, всяческого подавления инициативы. И поскольку это сейчас приобрело несколько вот уже такой даже гротескный характер, потому что сам-то по себе Петербург уже не является центром империи, где действительно, может быть, какая-то субординация и порядок были объективно необходимы, то эта провинциальная регламентация, она, наверное, действительно не воодушевляет и не вдохновляет современных художников. Но, во всяком случае, по линии того, что раньше называлось Ленинградской организацией художников, конечно, каких-то успехов трудно заметить в современной практике.
По мнению Татьяны Москвиной, причины упадка в тех испытаниях, которые в 20 веке выпали на долю Петербурга.
Точно сказать о причинах, почему это произошло, трудно, потому что столько выпало испытаний. Ну, вы же себе представляете, что такое репрессии, блокады. Что произошло и с народом, и с интеллигенцией, сколько было вырублено. Общий упадок, обвал образования вообще, который произошел в 70-е годы, потому что умерли те, кто выучился в том Петербургском университете. Еще они остались, и они учили детей. Никакого же расцвета не было советской культуры. Но были люди, которые остались от той культуры. Когда они умерли, наступает такой обвал печальный. Он не только в Петербурге, везде. И науки, и образование, всего. Причин очень много. И вот держаться за изжившие себя схемы и догмы, и мифы, это тоже, конечно, один из путей к потере энергии. Нужно искать живые источники энергии сейчас.
Единственный из моих собеседников, кто в сегодняшней бедности Петербурга обвинил городские власти, оказалась Кэтрин Филлипс.
Я считаю, что есть один ответ на этот вопрос, что до сих пор мы не могли здесь получить нормальное местное правительство. И политические игры вокруг разными комитетами, разными сферами, которые занимаются туризмом, к сожалению, не только не помогают, но и препятствуют, я бы сказала. Меня не настолько волнует вопрос, насколько мы должны быть конкурентоспособны с Москвой. В Москве всегда будет больше, в Москве всегда будет больше денег. Важно, чтобы именно отсюда не уезжали люди. Надо здесь создавать среду, в которой люди могут жить. Опять я говорю, городская администрация не очень поддерживает разнообразие культуры в этом городе. У нас очень много красивых слов. Когда Собчак стал мэром города, он сказал, что мы будем делать деньги на банковских делах, издательских делах и вот культура. При этом Мировой фонд туризма 4 года стал здесь открывать первый просто информационный туристический центр, скажем так, просто. 4 года бились с местной администрацией, которые хотели делать на это деньги. Этому правительству объяснить, что деньги делаются не впрямую от того, как ты продаешь этот город, а в отдаче шире, то, что здесь ты тратишь 10 фунтов, скажем, но за каждые 10 фунтов, которые ты тратишь на этот, через налоги, через всякие другие финансовые сборы поступает еще, скажем, 20-25. Это пока не поняли. В Москве поняли. При всем, что мы говорим о Лужкове, тем не менее, он это понял, что, истратив здесь 10 фунтов, он не ожидает обратно здесь именно 10, 15, 20 фунтов. Он понимает, что это поступает с разных источников. Я считаю, что это не культура, которая не способна конкурировать. Это именно городская администрация.
Однако, по мнению Льва Лурье, все далеко не так плохо.
Ну, во-первых, все относительно. Мы с вами сидим в студии «Радио Свобода». И, следовательно, если «Радио Свобода» имеет студию в Петербурге, значит, Петербург неким образом продается. А я работаю в газете «Пульс», которую содержат финны, а редакторами является англичанин. И огромное количество моих знакомых, так или иначе, живет именно за счет западных инвестиций. Так что не нужно здесь преуменьшать. Пиво «Балтика», которое является таким брендом нашего города и которое завоевало пивной рынок, существует из-за западных инвестиций, шведских и финских. Петербург по размеру инвестиций уступает только Москве, на самом деле. Так что он продается не очень хорошо, потому что вся Россия не очень хорошо продается. Но внутри России он вполне покупаем. В принципе, как бы культурный турист, то есть, грубо говоря, такой американец с высшим образованием, который вообще хочет посмотреть мир, он Петербург не минует. И таким образом здесь есть абсолютно точно некоторая цена, которая не реализована полностью или даже в какой-то степени, ну, просто из-за того, что Петербург находится в составе государства Российская Федерация. Это не значит, что если он отделится от государства Российской Федерации, произойдет что-то хорошее, я в этом глубоко не убежден. Я думаю, что именно как часть Российской Федерации все-таки он должен продаваться. Но мы зависим от Тамбова, Козельска и набережных Челнов, и понятно, что пока там не будет сколько-нибудь лучше, чем сейчас, и у нас не будет много лучше.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Петербург в конце 20 века. Современная жизнь исторического города. Передачу подготовил Михаил Берг.
Действительно, многое в Петербурге, и не только театр Льва Додина, недавно получивший титул театра Европы, представляет собой лучшие образцы российского искусства. О петербургских актерах Татьяна Москвина.
Хорошо знаю, например, театры, скажем, актеров возьмем. Думаю, великолепные у нас актеры. И их не знают, потому что кто-то их вот не показал, не сделал рекламу, не продал. Вот, скажем, нашего Сергея Мегицко пригласили сейчас, говорят, к Меньшикову, в Москву играть, Репетилова. Но собирает аплодисменты не меньше, чем сам Олег. Это сделанный великолепно номер, умно, остроумно. Мы же знаем Сергея Мегицко, он очень большой актер. Ничуть не меньше, скажем, Михаила Ульянова. Абсолютно не меньше, а может, даже и больше, случаясь нынешнее состояние старых актеров и так далее. Их много. Только позвали человека, и все. И он же не изменился. Не то чтобы он лучше играл, чем он обыкновенно играет в театре Ленсовета. Точно так же, в таком же уровне.
Аркадий Ипполитов.
Это все время болезненная проблема у провинциальности Петербурга. Ну да, Петербург провинциальный. Каким ему еще, с другой стороны, быть, если его в течение очень долгого времени втаптывали в грязь. Огромное количество петербургских сил все время отсасывает Москва, поскольку у нее просто-напросто больше денег, а она намного сильнее. Я не думаю, чтобы город бедный был. Такая огромная махина в таких тяжелых условиях, которая пожирает такое огромное количество денег, она просто страшно много потребляет и бюджета, и всего прочего. Петербург, в общем-то, будучи Ленинградом, совершенно разросся как какой-то больной водянкой. По своим размерам он похож на некий мегаполис. Если бы центр не был бы окружен таким огромным морем Купчино и всего прочего, то, наверное, соотношение было бы другое. А так, конечно же, туризм не может прокормить весь этот гигантский город.
Так что же такое Петербург в конце 20 века? Юрий Перютко.
Петербург конца 20 века все-таки, наверное, не может снимать своего периода существования в течение 70 лет, как Ленинграда. И современный Петербург – это все-таки, мне кажется, в гораздо большей степени Ленинград, чем хотелось бы это видеть с точки зрения 200-летнего петербургского мифа. И, в общем, может быть, в этом ничего плохого и нет. Я вот помню, что, пожалуй, Ленинград начала 50-х годов, когда все-таки вот мели улицы и высаживали цветочки на клумбах и поливали газоны, он действительно давал основу для вот своеобразного такого советского патриотизма. И не думаю, чтобы жизнь города прекратилась. Но то, что он никогда не может воскреснуть в качестве того Петербурга, который воспевали Пушкин и Блок, это очевидно, потому что это уже совершенно другой город.
О восприятии Петербурга сегодня Лев Лурье.
Здесь, конечно, очень большое и разочаровывающее, так сказать, демофилогизирующее значение имело то, что прежде мы, как правило, не видели никаких городов вне Советского Союза находящихся, и поэтому мы могли сравнивать Петербург там с Тбилиси, с Сталином, с Москвой, с Омском. А теперь мы можем поставить его в контекст Парижа, Рима или Нью-Йорка, и понятно, что здесь по целому ряду параметров наш город выглядит, как и вся страна, очень восточноевропейский, очень провинциально. Но все-таки это слишком большой город, почти страна, к которому люди привыкли, в котором, конечно, есть такая самость. И поэтому это разочарование, оно как бы не полное. То есть я думаю, что новый петербургский патриотизм или традиционный петербургский патриотизм, он по-прежнему существует и, конечно, придумывает частично, а частично опирается на что-то реальное вот в том, что в этом городе есть. А что в этом городе есть? В нем есть одна замечательная такая, с моей точки зрения, демографическая особенность. Именно в связи с тем, что Петербург потерял статус столичного города и в том, что он гораздо менее наплывный новым населением, чем Москва, в нем есть некий специфический консерватизм и некая, я бы сказал, плодотворная бедность. Она заключается в том, что в таких городах, как Москва, остается гораздо меньше времени для культурной рефлексии. Люди гораздо больше заняты каким-то реальным делом, постоянно самовыражаются. Понятно, что человек, который постоянно самовыражается и не подпитывается ни от какого, так сказать, культурного аккумулятора, он довольно быстро разряжается. Поэтому там быстрее таланты проявляют себя, очень часто, вы знаете, и петербуржцы проявляют себя именно в Москве. Но затем наступает какая-то стагнация. Так что вот мне кажется, что в этой провинциальности есть некоторая плодотворность.
Кто же такой современный петербуржец, по мнению Аркадия Ипполитова?
Петербуржец конца 20 века все-таки до сих пор еще тот человек, который имеет петербургскую прописку. Но вопросы популяции Петербурга – это особый вопрос. Потому что петербуржец – это вообще фикция. Кто был петербуржцем в начале 18 века, как только он был основан? Пригнанные несчастные крестьяне из Тверской и Новгородской губернии. Непонятно, как бы петербуржцев не было. Наверное, они где-то народились в середине века, и то все, кто описывает Петербург, говорят, что это постоянное смешение и постоянный приток нового населения. Затем... В начале 20 века Петербург вымер просто-напросто по тем или иным причинам. То есть это война, революция, затем ленинские чистки. Последний удар был нанесен сталинскими чистками.
Свое мнение о петербуржцах и Петербурге у Кэтрин Филлипс.
Я должна цитировать одну мою знакомую, думаю, что многим знакомая, Катя Голицына, княгиня, которая думала давно, почему она в Петербурге. Она сказала, что Москва – это тот мужчина, за которого мама хочет, чтобы ты вышла замуж. А Петербург – это тот, которого ты любишь. Да, я думаю, что человек любит Петербург. Иногда за свои недостатки. Иногда за то, что действительно все не столько интровертны, но интроспекция такая, что анализируют. В Москве уже не анализируют, уже просто делают. Я понимаю, что это может быть менее продуктивно иногда анализировать, но это создает действительно прекрасную ауру. Может быть, надо найти какой-то баланс между этими двумя вариантами. Может быть, в Петербурге последние годы из-за невозможности что-то реализовать люди стали слишком замкнуты. Но в Москве действительно они стали слишком много тратиться на деньги. Я за золотую середину, но если выбрать... Я лучше буду остаться в своем интроспективном городе Санкт-Петербург, а я не поеду в Москву делать деньги.
Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе тополей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот, а мне нужна твоя сырость. Здесь я стал мудрей, и с городом дождей мы мазаны одним миром.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Владимир Ведрашко.
Двадцать лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны – крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежие впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За 3 недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли, где хотели, и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир, на память о нашей встрече.
An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. Петербург свободы. Слушайте сразу после новостей.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».